Глава третья. Проснулся я, когда осознал: меня зовут. Зовут, словно вампира, жертву. Еще не вполне очнувшись, я встал и нашарил на стуле одежду. Зов был сладостным и манящим. Он обволакивал, ласкал, подталкивал. Ему невозможно, совершенно невозможно было сопротивляться. Он звучал то как музыка, то как пение, то как шепот. И в любой ипостаси он был совершенством, отражением моей собственной души. И, как удар под коленки, толчок на следующую ступень. Зов сразу перестал надо мной властвовать, хотя звучать не перестал. Я уронил брюки и мелко затряс головой. Больно-то как. Гипнотическая патока медленно вытекала из меня. Вытекала и проваливалась куда-то под пол. Отработанная светлая энергия, потускневшая сила. Я вдруг отчетливо понял, почему жертвы вампиров подставляют шеи с улыбкой на устах. Когда звучит зов, они счастливы. Они всю жизнь шли к этому сладостному мигу, и жизнь по сравнению с ним пуста и сера, как мир в сумраке. Зов — это своего рода подарок, освобождение. Только мне пока рано освобождаться. Не знаю уж почему, но новое мое умение на этот раз заключалось в невосприимчивости к магическому зову. Я его слышал, понимал, но продолжал полностью контролировать себя. Ну и, понятно, отгораживал сознание от зовущего, чтобы тот не заподозрил, что жертвой сомнамбулы превратилась в охотника. «В охотника?» — переспросил я сам себя. «Хм, значит, предстоит охотиться». «Что ж, интересно». Зов продолжал звучать. «Ну и ну», — подумал я. «Это же резиденция дневного дозора. Тут же все пропитано магией. Тут защита такая, что ой-ой-ой». И зов действует. Действовал. Светлые изрядно потратились на этот трюк. И на то, чтобы скрыть его от посторонних глаз. Их счастье, что шефа дневного дозора нет в Москве. Его обмануть светлым не удалось бы никакими силами. Тем временем я спокойно оделся, с грустью подумал, что мечта сходить в ресторан и слопать горячие солянки, а потом чего-нибудь вроде утки в вишневом соусе, снова откладывается на неопределенный срок. Поставил пару-тройку слабеньких охранных заклятий и вышел из из квартиры. Здесь это называется квартирой, так что не будем нарушать традиции. Плоский блин плеера, конечно же, был пристегнут к поясу, я сунул в уши маленькие бусины наушников и нахлобучил шапку. «А поставлю-ка я случайный выбор», — подумал я, манипулируя сенсорами управления. «Поиграю с судьбой». Сделав все, что надо, я пошел к лифтам, ожидая, что же выберет меня судьба. Судьба снова выбрала мне песню с альбома Кипелова и Маврина. На этот раз другую. «Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра, моя душа была на лезвии ножа». Да, мрачноватое пророчество. И когда это я успел сжечь последний мост? Может быть, я как раз за этим и вышел из номера? Вместо того, чтобы подняться этажом выше и поинтересоваться судьбой какого-то там могучего когтя. Но меня толкало на зов то самое нечто, что с недавних пор крылось во мне. «Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне». Голос Кипелова завораживал не хуже, чем зов. Он звучал гипнотически, он был убедителен, как сама истина. И я вдруг понял, что слышу гимн темных. Воплощенный идеал их метущихся, не признающих границы правил душ. «Надо мною тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. Я свободен от любви, от вражды и от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков. От зла и от добра, В моей душе нет больше места для тебя. Свобода. Единственное, что нас по-настоящему интересует. Свобода от всего. Даже от мирового господства. И невероятно жаль, что светлые никак не могут этого понять и в это поверить. И плетут поэтому, и плетут бесконечные свои интриги. И чтобы оставаться, как и раньше, свободными, мы просто вынуждены вставать у них на пути. Лифт скользил вниз, минуя сумеречные обычные этажи. Я свободен. Если Кипелов иной, он темный. Никто не может петь о свободе так. И никто, кроме темных, не услышит в этой песне ее истинного, глубочайшего смысла. Два молчаливых ведьмака на вахте внизу выпустили меня беспрепятственно. Не зря Эдгар велел внести образ моей регистрационной метки в рабочую базу. Я вышел на Тверскую, в нарождающиеся сумерки очередного московского вечера. Вышел навстречу зову, но свободным от него. И от всего на свете. Кому же я понадобился? Среди светлых нет вампиров. Обычных я имею в виду. Все иные энергетические вампиры, все способны черпать силу из людей. Из их страхов, из их радостей, из их переживаний. В сущности, мы отличаемся от сумеречного мха только тем, что умеем мыслить и передвигаться. И используем накопленную силу не только как питание. Зов вел меня по Тверской, прочь от Кремля, в сторону Белорусского вокзала. Я шел в вечерней толпе особняком, словно отмеченный. Да я и был отмеченным, зовом. Меня не видели, не замечали. Никому я был не нужен, ни греющимся в машинах девицам, ни сутенерам, ни суровым ребятам из иномарок, прижавшихся к обочинам. Никому. Направо, на Страстной бульвар. Зов усиливался. Я это чувствовал, значит, встреча скоро. Сквозь вязкую снежную морось мчались стада автомобилей. Мелкие снежинки водили в свете фар причудливые хороводы. Холод и сумрак. Зимняя Москва. На дорожке бульвара снег ложился ровным слоем, и на лавочки, пустые в это время года, и на кусты, и на решетчатые заборчики, отделяющие проезжую часть от пешеходной. Меня попытались взять на полпути к каретному ряду. Заклятие отторжения свалилось словно с неба. Все, чему суждено было произойти на бульваре, обычных людей более не интересовало. Автомобили продолжали мчать по своим делам, редкие прохожие на миг запнулись и безучастно побрели прочь, даже если до этого приближались ко мне. Светлые выскальзывали из сумрака один за другим. Четверо. Два мага и два трансформа уже в боевом состоянии. Здоровенный белый, как снег, медведь и рыжая тигрица. Меня чуть не расплющило. Маги ударили сразу с двух сторон. Но они недооценили добычу. Удар был рассчитан на того меня, который подчинился бы зову. Но я успел стать другим. Мысленно разведя руки, я остановил две готовые столкнуться и спеленать меня стены. Остановил, зачерпнул силы и толкнул их прочь от себя. Не очень сильно. Не знаю, никогда не видел цунами. Но это первое, что мне пришло на ум, когда я оценил последствия. Стены светлых магов, выглядевшие незыблемыми и монолитными еще секунду назад, смяло, словно перегородки из рисовой бумаги. Обоих магов смело, швырнуло на снег и протащило по земле метров 10. И только ограждающие дорогу решетки не позволили им попасть под колеса. В воздух взметнулась снежная пыль. Наверное, светлые поняли, что чистой магией меня не взять. И тогда вперед рванулись трансформы. Перевертыши в облике зверей. Я торопливо зачерпнул еще силы, откуда смог. Тотчас на проезжей части прозвучал глухой стук, звон бьющегося стекла, еще стук, и вслед за тем истошное бибиканье. Медведя я принял на вогнутый щит и отправил кубарем вдоль по бульвару. От тигрицы для начала просто увернулся. Не понравилась она мне с самого начала. Не знаю, откуда маги-перевертыши берут массу для трансформации. Девчонка эта в человеческом облике весила хорошо, если килограмм 45-50. Сейчас это были полновесных 1,5 центнера мышц, сухожилий, когтей и зубов. Сущая боевая машина смерти. Светлые это любят. «Эй!» — крикнул я. «Постойте! Может, поговорим?» Маги успели подняться и попытались снова меня опутать, но я без особых усилий связал жадно колеблющиеся нити узлом и швырнул хозяевам. Оба снова попадали, но теперь никто на спине не ездил, я лишь вернул им их же энергию. Медведь стоял в стороне, угрожающе перетаптываясь на месте. Он горбился, словно собираясь встать на задние лапы. «Не советую», — сказал я ему и ударил атакующую тигрицу. «Не сильно. Я не хотел ее убивать». «В чем, черт побери, дело?» — зло крикнул я. «Или в Москве так принято?» Звать ночной дозор было глупо. Нападавшие сами служили там. «Тогда, может быть, стоит вас звать к дневному?» «Тем более недалеко, офис совсем рядом. Мигом примчаться. Вот только поможет ли это мне?» Маги сдаваться не собирались. У одного в руках пламенел заряженный под завязку жезл, у второго какой-то сковывающий амулет. Тоже не из самых слабых. На амулет ушло целых 2 секунды. Наброшенную на меня сеть пришлось вспарывать обычным тройным кинжалом, но силы в это простейшее заклинание ухнуло столько, что можно было сжечь весь центр Москвы дотла. А тут еще второй успел зацепить меня вифлеемским огнем, но от удара светлого я только разозлился и, кажется, стал еще сильнее. Жезл я ему заморозил. Просто обратил в продолговатую ледышку и наслал на нее заклятие отринутости. Кусочки льда брызнули из ладоней светлого диковинным холодным фейерверком, и одновременно грянула в зенит освобожденная энергия. Не на окружающих же ее стравливать в самом деле. Хватит с меня и нескольких столкновений на близлежащих перекрестках. Медведь не двинулся с места. Кажется, он понял, что, несмотря на численное преимущество, силы далеко не равны. А вот тигрица все не унималась. Она лезла на меня с настырностью обезумевшей самки, до детенышей которой добрался недруг. Желтые, как огоньки церковных свечей, глаза пылали неприкрытой ненавистью. Тигрица мстила. Мстила мне, темному, за все свои обиды и потери. За убитого мною Андрея. Да мало ли за что. И она не собиралась останавливаться ни перед чем. Я не хочу сказать, что ей было не за что мстить. Дозоры всегда воевали, а я обычно называю вещи своими именами. Но и умирать я не собирался. Я свободен. Свободен наказать того, кто встал на моем пути и отказывается решить дело миром. Разве не об этом хотела сказать мне песня? И я ударил. Маревом Трансильвании. Тигрицу искорежило и растянуло. И даже сквозь рокот двигателей пронзительные гудки явственно прорвался хруст костей. Заклинание мяло перевертыша, словно ребенок пластилинового человечка. Сломанные ребра пропороли кожу, и окровавленными зубьями вонзились в снег. Голову сплющило в блин, в плоский полосатый блин. Миг, и красавец-зверь стал комком окровавленной плоти. Последним расчетливым ударом я низверг душу тигрицы в сумрак. Начав, я не имел права останавливаться. Светлые застыли. Даже медведь перестал топтаться. «И что дальше?» — с тоской подумал я. «Возможно, мне пришлось бы убить их всех. Но хвала небесам или преисподней до этого не дошло».